Сегодняшний текст озаглавлен как «Спор о посте». На самом деле, конечно, Иисус Христос не столько о посте говорит своим вопрошателям, хотя, конечно, вопрос ему задали про пост. Но тема вот этого фрагмента, который мы с вами сегодня прочитаем, она немножечко другая. Мне очень нравится афоризм, что главное – это сохранить главное главным. В жизни мы часто путаем главное и второстепенное. И весь разговор, который сегодня мы с вами будем изучать, изложенный в Евангелии от Марка, он как раз о главном. Помните, был такой проект давно «Старые песни о главном»? И все время я думал, ну о чем же главном? Ну и люди как бы говорят, ну, наверное, главное это любовь, главное это дружба, главное это что-то еще. Но главное в христианстве, если бы мы задались вот этим вопросом, если бы кто-то вас спросил, а что главное в христианстве? Может быть, кто-то бы ответил, что главное в христианстве это церковь. Это богослужение. Знаете, у Владимира Сергеевича Соловьева, прекрасного религиозного русского философа, писателя, есть замечательное произведение, аллегория, называется она «Три разговора» или «Краткая повесть об Антихристе». Есть те, кто читал Соловьева «Краткую повесть об Антихристе»? Вот, два человека, очень образованных людей. Мне очень нравится, конечно, так символически. Антихрист приходит на землю и собирает всех представителей всех религиозных конфессий на такой собор импровизированный. И там есть папа римский, которого зовут Петр. И есть представитель православной церкви, которого зовут Иоанн. И есть даже как бы выразитель всего протестантского мироощущение, профессор Паули, немец. Ну, такое, знаете, такой намек, что Петр, он как бы за католиков, Иоанн, он больше за православных, а апостол Павел как бы за протестантов. Такие аллюзии. И вот Антихрист начинает предлагать христианам разного рода льготы и милости. Католикам предлагает восстановление власти папы. Православным предлагает институт и комиссию по сохранению древних обрядов. Протестантам Всемирный университет изучения священного писания. И вот встает старец Иоанн и говорит, но ведь главное в христианстве – это Христос. Ну и ту же мысль повторяет и Петр. И даже профессор Паули, после того, как Антихрист убивает своим словом и старца Иоанна, и папу Петра, и даже профессор Паули выходит и подписывает декларацию, что все христиане уходят в пустыню, потому что это Антихрист. И вот эта идея, простая идея о том, что в христианстве главнее всего Христос, что Антихрист может дать людям все, что угодно. Кстати, очень забавная такая деталь. Антихрист носит степень доктора богословия Тюбингенского христианского университета. Я так похохотал. Ну, кто в теме, знает, что это такой рассадник библейского либерализма, назовем его так, библеистического либерализма. Но дороже всего даже неправильный университет. Дороже всего в христианстве Христос. Главное – сохранить главное главным. Так что сегодняшний текст – это не столько спор о посте, это спор о новых отношениях с Богом, которым пытается Христос научить своих учеников. Давайте прочитаем наш сегодняшний текст. Итак, это Евангелие от Марка, 2 глава, с 18 по 22 стихи. Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Главное в христианстве – это отношение с Иисусом. В чем же заключается главенство подобных отношений? Чем вызвана эта речь? Все понятно. Ученики – предтечи, Иоанна – предтечи, и фарисеи – это люди, в принципе, в обществе уважаемые. Даже фарисеи. Это же не мытари. Вот мытари не уважали. Это сегодня слово «фарисей» носит некий уничижительный оттенок. Но во времена Иисуса фарисеи очень респектабельные, очень уважаемые люди. Члены элиты, такой духовной. И вот приходят эти хорошие люди к Иисусу и спрашивают: «А почему ученики твои хуже хороших людей? Почему твои ученики хуже хороших людей? Мы много постимся, а твои ученики не постятся». Этот вопрос, кстати, сегодня задают нам, ну все вообще. Почему вы хуже нормальных людей? Почему, вернее, иногда нормальные люди, обычные, лучше вас? И Христос дает поразительный ответ. Он не бросается на защиту и не говорит: «Нет, они лучше вас». Он не говорит: «Ну да, они хуже вас». Он говорит: «Вы знаете, как бы своим ответом, я не знаю, кто лучше, мои ученики или вы, но я знаю, кому лучше. Я не знаю, кто лучше, но я знаю, кому лучше. Моим ученикам точно лучше». Господь рассказывает о пяти преимуществах личных отношений с Ним, живых отношений с Ним. И первое преимущество заключается вот в чем. Потому что, это важно понять. Первое преимущество отношений с Иисусом заключается в том, что это истинная религия. Я, может быть, не очень изящно это дело сформулировал, но вот мы читаем в 19 стихе: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених?» И я бы хотел обратить внимание на вот это короткое, два коротких слова «с ними». Он с ними. Как много раз люди мечтали, чтобы Бог был с ними. С нами Бог. И даже у фашистских солдат на пряжке было написано «God mit uns». С нами Бог. Люди очень бы всегда хотели, чтобы Бог был именно с ними. И само слово «религию», по мнению Лактанца, означает связь, соединение человека с Богом. Правда, блаженный Августин немного поправлял и говорил, что, скорее всего, это не связь, а восстановление связи, некогда утраченной. И вот приходит Христос, который прямо говорит: «Я Бог». И я думаю, в какой религии возможно вот такое прямое общение с Богом через Иисуса Христа? Ислам и иудаизм – это не прямое общение с Богом, вы знаете, что там всегда есть посредничество пророков. Все вообще религиозные движения – это связь человека с человеком, объявившим себя посредником между Богом и человеком. То есть всегда я контактирую с кем-то из людей, а не с Богом напрямую. И только во Христе установились вот эти прямые отношения с Богом. Церковь ни в коем случае не посредник между Богом и людьми, священник не посредник, пастор не посредник, потому что Бог сам стал человеком. Даже в индуизме там люди общались не с божеством, а с аватарами божеств. Да и Бог-то там, собственно, размыт. Я восточные пантеистические религии даже не рассматриваю. Но даже христианство рано или поздно может выродиться в мертвую обрядность или в утрату живых отношений с Христом. Буквально несколько дней назад в живом журнале один мой сетевой знакомый поэт, очень тонкий, изящный поэт, конечно, не христианин в нашем понимании этого слова, в его понимании, может быть, и да, он прочитал одну из моих статей и написал свое мироощущение, как у него строятся отношения с Богом в 4 строчках. Ну, таких полушутливых, но я почувствовал, сколько в них боли. Он написал: «Я позабыл в конце недели воспеть небесную синеву, Господь поднял меня с постели и тихо молвил: пасть порву». Я подумал, но действительно вот так люди строят свои отношения с Богом. Чаще всего они думают, что Бог, ну вот какой-то такой, даже в христианстве, даже там, где нет посредников, казалось бы. Они думают, что Бог будет тщательно следить, не поспал ли ты лишний час в воскресенье. А сколько калорий ты потерял во время поста? Отчитайся за каждую калорию, пожалуйста. А иначе, и пасть порву. Мы видим, что на самом деле ученики Иоанновы и фарисейские постились не потому, что они этого хотели. Потому что если ты хочешь что-то, ты же не спрашиваешь другого, а почему ты этого не делаешь? Если я очень сильно хочу есть, меня не интересует, почему другие люди не едят. То есть я хочу есть, и я ем. Если я хочу прийти в церковь, меня не очень интересует, а почему это все не ходят в церковь. Я просто иду в церковь. Если я пощусь, потому что я этого хочу, потому что этого требуют мои живые отношения с Богом, я не буду спрашивать: так, а ты почему не постился? Это что это такое происходит вообще? И вот эта вот живая связь вдруг утрачивается. Замена живого общения ритуалом – это ужасно. Вы знаете, когда отношения между родственниками вот сводились к написанию открытки, и там люди говорят: «Ой, что же это такое? Я же не написал смс-ку с днем рождения, не поздравил. А то, что ты подставил своего родственника там на деньги там, или пожадничал ради него, это вроде ничего страшного. Главное сохранить видимость». Христос говорит: вот у тебя радость, ты не можешь искренне скорбеть. Не нужно притворяться. «Моим ученикам нет нужды притворяться, говорит Христос. Если с ними жених, если с ними я сейчас как Бог, то им нет нужды притворяться». И я подумал, как редко в моей жизни Вот это работает. Почему-то я все время считаю себя обязанным притворяться. На богослужении, в общении с христианами, в общении с другими христианами. Все время какая-то вот эта идея, а давай я покажусь чуть-чуть лучше, чем я есть. Это не значит, что нужно культивировать все то плохое, что есть во мне. Нет, я говорю об искренности. Если мне радостно, мне радостно. Если мне грустно, я могу не петь радостную песню «Аллилуйя». И никто не имеет права сказать мне, а что ты «Аллилуйя» не спел? Ты что «Аллилуйя» не поешь? Писание говорит, злостраждет кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Поэтому важно-то на самом деле, как ты общаешься с Иисусом. И вот здесь есть второе очень важное преимущество. Потому что отношения с Иисусом на самом деле приносят радость. Доколе с ними жених не могут поститься, говорит Христос. Брачный пир обычно на Востоке продолжался 7 дней, и во время свадьбы нельзя было поститься, соблюдать траур, нельзя было заниматься тяжелым физическим трудом. И Иисус говорит, ну поститься рядом со мной, это все равно, что прийти на свадьбу, сесть и так демонстративно, не буду я вот этот вот Цезарь ваш стал. Я пощусь. Там тебя просят, ну поздравь жениха и невесту. Сейчас. Еще чего выдумал. Ну то есть это нелепо. Христос сравнивает радость от общения с ним со свадьбой. Это самое радостное событие в жизни человека. И вот тут вступают в действие интересные механизмы. В прошлой проповеди я вам, помните, рассказал притчу про двух соседей, один из которых вместо ведра дерьма своему соседу принес ведро яблок. И один человек ко мне подошел и говорит, ну каков подлец этот сосед, который вот отдал яблоки своему соседу. Ведь он же самоутвердился. Он ведь к миру-то ничего не сделал. Ведь его-то сосед будет думать, ах, он сволочь, я же в следующий раз ему еще хуже что-нибудь сделаю. Я говорю, слушай, ну вообще, это притча, ну не надо, это не на самом деле было, я не знаю фамилию этих людей, это притча, этого не было на самом деле, не надо спрашивать, а что будет дальше. Но я подумал, насколько же мы боимся ощутить радость. Даже от чего-то хорошего. Некоторые христиане ведь действительно полагают, что если ты сделал что-то хорошее, и тебе от этого вдруг радостно, то это обесценивает все то хорошее, что ты сделал. Если ты чувствуешь удовлетворение, если ты чувствуешь радость, то это грех. Ты должен делать добро и не испытывать радости. Ты должен страдать. Делай добро и страдай. Люби всех и страдай. Это на самом деле какая-то сатанинская идея. У того же Льюиса в «Расторжении брака» там муж говорит своей жене, как же это ты так вот с Богом со своим живешь, вот. И что ж тебе все равно, что я вот в ад попаду? Она говорит, а почему ты хочешь, чтобы я тебя любила и страдала непременно? Я люблю тебя и не страдаю. Людям это непонятно, и христианам это часто непонятно. Но я вспоминаю детство свое. Ну, в детстве-то я точно же был бескорыстным. Я же не знал цену вещам, ну в совсем маленьком детстве. Я же не парился там по поводу того, что я буду есть завтра. Я знал, что у меня есть мама, что она меня всегда накормит, что я... Ну, то есть я не... Не было у меня никакой корысти, но мне нравилось, когда мама хвалит меня. И я это делал, ну, не потому, что был эгоизм во мне. Вот этой чистоты, чистой радости не хватает многим христианам. Но Христос говорит: я даю вам эту радость. Перестаньте вы уже страдать. Порадуйтесь вы уже отношением со мной. Третье преимущество отношений с Иисусом заключается в том, что они не отменяют религиозные дисциплины. Посмотрите, пожалуйста, дальше. Что-то не работает. Ага, 20 стих, да. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Поститься все-таки будут. Христос не отменяет пост, но выступает за то, чтобы пост был уместен. Когда его на земле не будет, тогда поститься будет уместно. Джон Уэсли говорил, что одни превознесли пост выше Писания и выше разума, другие же совершенно пренебрегают им. Мы читаем в Новом Завете, люди постились. Анна пророчица не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал. И я думаю, вот как это практически выглядело, когда они служили Богу и постились. То есть вот собрались мужики и демонстративно не ели, что ли? Ну то есть как это? Я не могу это себе даже представить, потому что в современной церкви почти совершенно исчезло это вот служение. Вот именно поста, вот мы не можем сказать, что мы вот сейчас собрались вместе, и мы постимся, и служим тем самым Господу. Или человека, я давно бы не встречал, какое у тебя служение в церкви? Я пощусь. Почему-то это исчезло, совершенно исчезло практически. Я думаю, вот почему. Во-первых, это... перегибы средневекового аскетизма. Но это всегда так. Ты смотришь, я не люблю смотреть на спорт, потому что я думаю, ну я так никогда все равно не сделаю. Поэтому я лучше и начинать не буду. И это пагубно на мне отражается. И это видно. И многие христиане читают жития святых и думают, так, ну я вот это вот не смогу, поэтому я вообще поститься не буду. Ну что уж там жития святых. Вот Билл Брайт недавно умер. Но ведь каждый год мужик постился по 40 дней вообще без еды. Ему было, конечно, легко. У него был домик в горах. Он там, упаковки сока у него в подвале стояли. Он пил сок 40 дней. Каждый год. Умер от рака желудка, кстати. Я думаю, связано это. И все время ловлю себя на мысль, боже мой, о чем я думаю? И вот аскетизм некоторых нас пугает, поэтому мы не постимся вообще. Но есть вторая причина, конечно, современная пропаганда убеждает нас, что если ты не поел один раз из трех, то ты умираешь от голода. Все, тебя калорий не хватает. Ну и плюс ко всему вся эта философия, что нужно удовлетворять любое свое желание. Это тоже не совсем здраво. И я все время думаю, что такое пост? В Писании мы читаем у пророка Исаии в 58 главе с 3 по 9 стихи. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души наши, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Вот вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. И вот тут я всегда делаю паузу и вспоминаю. До того, как я стал христианином, я постился 40 дней, православным постом. как я над всеми превозносился, Боже мой. Дерзкую рукой убил непостящихся. Ну, не буквально, конечно. А потом недавно мне врачи посоветовали взять полный пост, настоящий, наш, протестантский, чтобы ни крошки во рту. Ну, врач, протестант, ну, еще повернутый на лечебном голодании, он говорит, это же хорошо, и голодаешь, и пост. Как Господь, вот 40 дней постился, давай хоть 21 день, как пророк Даниил. Я говорю, ну, он там написано, вкусного хлеба не ел, может быть, невкусный можно хотя бы. Я буду невкусным? Нет, давай, все. И уговорил меня, и я 21 день не ел. И каждый день я чувствовал только одно. Какой я молодец. Какой же я молодец. 28 килограмм ушло. Только так. Я их набрал, правда, через полгода 30. И я все время думаю, о чем же я думал? Не работает. Я бил в сердце своем других. Мне все завидовали, меня все уважали и даже жалели. Не, ну Господь мне тоже много чего проговорил. Я знаю, что такое токсикоз, я знаю, что чувствуют беременные женщины. Потому что через 21 день ощущения идентичны. Это подтверждают женщины, которые были беременны и которые тоже не ели 21 день. Но я читаю Исаию дальше. «Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды своей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно. Я подумал, а ведь это вот настоящий пост. Потому что у древних людей, у подавляющего большинства древних людей не было сбережений, которые есть у нас. Вот у всех у нас есть хоть какие-то сбережения. Ну, грубо говоря, мы получаем зарплату раз в месяц, и вот в день зарплаты у нас есть сбережения. Ну, пока ты еще до дома не дошел, они есть у тебя. У тебя есть какая-то сумма наперед. Но у древних людей, я исключаю богатых там, вельмож, царей и так далее, но у подавляющего большинства древних людей единственная возможность что-либо пожертвовать нищему была только такая: я сегодня не жру. Вот только такая, других денег больше взять неоткуда. Вот то, что я сегодня собирался потратить на себя, я потрачу на бедного. И смысл поста был в этом. Господь говорит, раздели с голодным хлеб твой, вот и будет твой пост. Скитающихся введи в дом. У тебя был ужин сегодня приготовлен? Вот возьми бедного себе домой и отдай ему свой ужин. Вот это будет пост. Конечно, есть еще одно назначение поста, и мы читаем о нем дальше. Переключите уже там. Ездры 8.21. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего». Время, которое ты тратил на пищу, ты тоже жертвуешь. только уже не людям, а Богу, в знак особого смирения перед Ним и даже покаяния. Это не значит, что ты отказался от какой-то еды и просто играешь в компьютер в этот момент. Или смотришь кино. Или еще самый хороший такой способ пережить пост – это лечь спать. В любой непонятной ситуации, сложной, ложись спать, да, как в интернете. Это не то. И Христос говорит, что будет время, когда вы будете поститься. И это время обязательно должно быть у вас. Смирение и благотворительность – вот смысл поста. Все остальное – бесплодная религиозность. И я думаю, что неверующие постятся иногда лучше нас. Я недавно прочитал зимние олимпиады, я что-то прочитывал все, что связано с зимними олимпиадами, и вычитал такую историю: на зимней олимпиаде в Турине канадская лыжница Сара Реннер сломала лыжную палку, и тренер норвежцев Бьернер, это фамилия, дал же Бог фамилию, Хакенсмойюен, тренер норвежцев, находившийся рядом, выдал ей запасные палки. Тут же. Хотя это команда соперника. И Сара завоевала серебро в командном спринте, а норвежцы пришли четвертыми. А так бы по-хорошему надо было сказать. Палки сломал, ну и дура, да? То есть, аллилуйя, наши, глядишь, может, третьими придут. Но выдали. Продолжение этой истории совсем сиропное. Благодарные канадские болельщики прислали этому норвежскому тренеру 7400 банок кленового сиропа. Это более 5 тонн. И Норвегия, и Канада отказались облагать пошлинами этот груз. И я подумал, это пост, может быть, такой шутливый, немножечко неправильный, но там бы, конечно, никто не умер. Но сам настрой, он очень глубоко какой-то правильный. Сыны века сего догадливее в своем роде сынов света. Четвертое преимущество. Отношения с Иисусом не гарантируют, к сожалению, отсутствие поводов для поста. Вы будете поститься, и о методике поста, там можно много рассуждать, прочитайте книжку Фостера «Прославление дисциплины». Это я? Часовню тоже я развалил? Спасибо. Методики поста описаны многократно, можно там один прием пищи пропустить, два приема пищи пропустить, там три кто-то может пропустить. Кто-то может не есть там много дней, копить деньги. На благотворительность, естественно. Но повод для поста – это осознание нашей немощи и смирения. И в чем же здесь преимущество, спросите вы? О преимуществах личных отношений с Иисусом говорим. «Будете поститься». Звучит же заманчиво, не правда ли? Некоторые люди скажут, что это такое, что за преимущество. А преимущество тут в правде. Иисус не обманывает никого, и Он не обещает, что если вы ко мне придете, то у вас будет все время только все безоблачно. Наша правда, она ведь всегда субъективна. И сегодня я поражаюсь тому, как много негатива у людей, связанного с будущим. Сегодня люди говорят: ой, а что же будет завтра? А если доллар у нас как-то сейчас так взлетит, что же мне делать, куда же мне вложить свои 600 рублей? Мне это все напоминает какую-то детскую сказку про жениха, который решил жениться, они с невестой обсуждают свадьбу, и вдруг папа невесты говорит: сходи-ка дочка, в чулан принеси там капусты квашеной к столу. И вот дочка уходит в чулан и пропадает, и нет ее. Тогда отец говорит матери: мать, ну сходи, куда дочка наша ушла, пропала. Ушла дочка, мать ушла, и тоже пропала, нету. Отец говорит: сам пойду за этими женщинами, вечно они там. И он пропал. И вот сидит бедный жених, думает, что произошло. Идет сам в этот чулан, смотрит, все они втроем там сидят на полу и плачут. Невеста его, мама ее и папа. Он говорит: вы что плачете? Ну как же не плакать нам? Видишь, на стене топор висит. Увижу. Ну вот как, поженимся мы с тобой. Ребеночек у нас народится. Станет он бегать. Забежит в чулан. Ударится об стену. Топор-то ему на голову и упадет. И вот сидят и плачут. И я думаю, что сегодняшние христиане мне напоминают этих людей. Что ты плачешь о завтрашнем дне? Что ты плачешь о завтрашнем дне? Ты что, уверен, что ты доживешь, что ли? Ну откуда ты знаешь? Как кто-то сказал, если ты живешь каждый день как последний, однажды ты окажешься прав. Но это будет. К этому надо быть готовым. Но зачем плакать о будущем? Господь говорит, довольно для каждого дня своей заботы. У тебя, возможно, будут проблемы. Возможно, ты будешь поститься, но не плачь об этом раньше времени, пока с тобой жених. Может быть, потом будешь. Меня очень утешает ответ Маугли с детства как-то. Помните, когда там рыжие собаки идут, и Маугли советуется с мудрым питоном Ка, что делать? И питон Ка говорит: это очень рискованный план у тебя, Маугли. Тебя убьют собаки, рыжие собаки из Декана. И Маугли отвечает гениальной фразой. Это мой девиз. Он отвечает: когда я умру, тогда и настанет время петь песню смерти. Не надо раньше времени ее петь. Помогите кому-нибудь. Сегодня. В радиусе вашего действия попаститесь и отдайте что-то ближнему своему, который сейчас нуждается и которому сейчас хуже, чем вам. Не надо думать о том, как вам будет плохо завтра. Попаститесь сейчас и помогите тому, кому плохо сегодня, а вам-то пока еще хорошо. В этом преимущество живых отношений с Иисусом, потому что мы знаем, Он позаботится. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Так говорит Писание. Будущее в Его руках. Настоящее Он подарил тебе. Оно поэтому и называется настоящее. Настоящее. Ну и последнее. Отношения с Иисусом отменяют старую религиозную систему и требуют вот этих новых правил. Старые одежды обветшали от стирки. Вино. Один меня человек недавно спрашивал, он говорит: ну что за чушь, при чем тут мехи? Мехи. Вино же в бочках. Ну, делают. А здесь как раз речь идет о путешествиях. Да, такая фляжка кожаная, очень удобно, она не разобьется. В принципе, можно было тыкву высушить какую-нибудь, но кожаная лучше. Сел, налил венца и поскакал. Но потом, конечно, вино забродило, мех уже растянулся. И если ты часто эту фляжку использовал, а потом налил туда молодого вина, она просто порвется. Всем все понятно. Но Христос говорит, что вы... вот с этим своим старым пониманием совершенно неправы. Если вы строите отношения с Богом по закону Моисея, по любому другому закону, то рано или поздно вы придете к нервному срыву, потому что нельзя с одной стороны верить, что Бог вас любит и о вас позаботится, а с другой стороны обвинять всех вокруг, говорить, почему это вы хуже, почему это мы-то лучше, почему это они не исполняют того-то, а мы-то ведь исполняем вот это. Эти две системы не сочетаются. Либо ты веришь, что Господь прощает грехи по благодати, либо ты бесконечно ищешь того, кто хуже тебя, чтобы самоутвердиться и еще спросить, а почему это он хуже меня? Если ты будешь строить отношения с Христом и оставаться со старой системой взглядов, то будет только хуже. Вино вытечет, мех пропадет, зарплата тоже потеряется, одежда будет совершенно испорчена, тебя и в рай не пустят, и истовые последователи религии отвергнут, в ад попадешь. Очень все плохо будет. С Богом можно общаться, остальные другие религиозные системы не подойдут, потому что с Богом можно общаться только во Христе. И я помню, как я принимал это решение, довериться Христу, умершему за меня и воскресшему. Это было похоже на пари Паскаля. Я думал, почему мне нельзя остаться последователем сахаджи-йоги и быть христианином одновременно? Да потому что либо кровь Христа очищает тебя от всякого греха, либо портрет Шри Матаджи. Надо что-то одно выбрать. Я выбрал Христа. И я подумал, что если я не выберу Христа, я потеряю все. И выбрал его. Итак, вот эти пять преимуществ. Отношение с Христом самое главное в христианстве. Потому что это истинная религия. Потому что они приносят радость. Потому что они не отменяют религиозные дисциплины. Они не гарантируют и отсутствие поводов для поста, они правдивы. И, наконец, они отменяют старую религиозную систему и требуют новых правил. Самое главное в христианстве – живые отношения с Богом. Под конец хочу рассказать старую еврейскую притчу. Однажды, глядя из окна на рыночную площадь, Нахман, рави Нахман, увидел одного из своих последователей, некого Хайкеля. Тот куда-то спешил, он окликнул его и пригласил в дом. «Скажи, Хайкель, — спросил он, — видел ли ты небо сегодня?» «Нет, рави». «А улицу, Хайкель, улицу ты видел сегодня утром?» «Да, рави». «Расскажи мне, что ты увидел?» «Ну, я видел лошадей, людей, телеги, кареты, торговцев, они размахивают руками, шумят и бронятся крестьяне, мужики и бабы бегают взад и вперед, вот что я видел». «Эх, Хайкель, Хайкель», — покачал головой рави Нахман, «и через 50, и через 100 лет здесь будет улица вроде этой, и другой рынок вроде этого, другие экипажи будут возить других купцов, и они будут торговать другими лошадьми. Но ни меня, ни тебя уже не будет. Вот я спрашиваю тебя, Хайкель, какой прок в твоей беготне, если у тебя нет времени взглянуть на небо? Какой прок в вашей жизни, если у вас нет Христа? Аминь».